Федор Михайлович Достоевский. Игрок. Глава первая. Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже 3 дня как были в Рулетенбурге. Я думал, что они и бог знает, как ждут меня, однако ж ошибся. Генерал смотрел чрезвычайно независимо, поговорил со мной свысока и отослал меня к сестре. Было ясно, что они где-нибудь перехватили денег. Мне показалось даже, что генералу несколько совестно глядеть на меня. Марья Филипповна была в чрезвычайных хлопотах и поговорила со мною слегка. Деньги, однако ж, приняла, сосчитала и выслушала весь мой рапорт. К обеду ждали Мезенцева, французика и еще какого-то англичанина. Как водится, деньги есть, так тотчас и званый обед. По-московски. Полина Александровна, увидев меня, спросила, что я так долго, и, не дождавшись ответа, ушла куда-то. Разумеется, она сделала это нарочно. Нам, однако ж, надо объясниться. Много накопилось. Мне отвели маленькую комнатку в 4-м этаже отеля. Здесь известно, что я принадлежу к свите генерала. По всему видно, что они успели таки дать себя знать. Генерала считают здесь все богатейшим русским вельможей. Еще до обеда он успел, между другими поручениями, дать мне 2000-франковых билета разменять. Я разменял их в конторе отеля. Теперь на нас будут смотреть, как на миллионеров, по крайней мере, целую неделю. Я хотел было взять Мишу и Надю и пойти с ними гулять, но с лестницы меня позвали к генералу. Ему заблагорассудилось осведомиться, куда я их поведу. Этот человек решительно не может смотреть мне прямо в глаза. Он бы и очень хотел, но я каждый раз отвечаю ему таким пристальным, то есть непочтительным взглядом, что он как будто конфузится. Весьма напыщенной речи, насаживая одну фразу на другую и, наконец, совсем запутавшись, он дал мне понять, чтобы я гулял с детьми где-нибудь подальше от вокзала, в парке. Наконец он рассердился совсем и круто прибавил:
«А то вы, пожалуй, их в вокзал на рулетку поведете». «Вы меня извините», — прибавил он, «но я знаю, вы еще довольно легкомысленны и способны, пожалуй, играть. Во всяком случае, хоть я и не ментор ваш, да и роли такой на себя брать не желаю, но, по крайней мере, имею право пожелать, чтобы вы, так сказать, меня-то не скомпрометировали».
«Да ведь у меня и денег нет», — отвечал я спокойно. «Чтобы проиграться, нужно их иметь».
«Вы их немедленно получите», —
ответил генерал, покраснев немного. Порылся у себя в бюро, справился в книжке, и оказалось, что за ним моих денег около 120 рублей.
«Как же мы сосчитаемся?»
— заговорил он.
«Надо переводить на талеры. Да вот возьмите 100 талеров круглым счетом. Остальное, конечно, не пропадет».
Я молча взял деньги.
«Вы, пожалуйста, не обижайтесь моими словами. Вы так обидчивы. Если я вам заметил, то я, так сказать, вас предостерег. И уж, конечно, имею на то некоторое право».
Возвращаясь пред обедом с детьми домой, я встретил целую кавалькаду. Наши ездили осматривать какие-то развалины. 2 превосходные коляски, великолепные лошади. Мадемуазель Бланш в одной коляске с Марьей Филипповной и Полиной, французик, англичанин и наш генерал верхами. Прохожие останавливались и смотрели, эффект был произведен. Только генералу не сдобровать. Я рассчитал, что с 4000 франков, которые я привез, да прибавив сюда то, что они, очевидно, успели перехватить, у них теперь есть 7 или 8 тысяч франков. Этого слишком мало для мадемуазель Бланш. Мадемуазель Бланш стоит тоже в нашем отеле вместе с матерью. Где-то тут же и наш французик. Лакеи называют его «господин граф». Мать мадемуазель Бланш называется госпожа графиня. Что ж, может быть, и в самом деле они граф и графиня. Я так и знал, что господин граф меня не узнает, когда мы соединимся за обедом. Генерал, конечно, и не подумал бы нас знакомить или хоть меня ему отрекомендовать. А господин граф сам бывал в России и знает, как невелика птица то, что они называют «учитель». Он, впрочем, меня очень хорошо знает. Но, признаться, я и к обеду-то явился непрошенным. Кажется, генерал позабыл распорядиться, а то бы, наверное, послал меня обедать за табльдотом. Я явился сам, так что генерал посмотрел на меня с неудовольствием. Добрая Марья Филипповна тотчас же указала мне место, но встреча с мистером Астлием меня выручила, и я поневоле оказался принадлежащим к их обществу. Этого странного англичанина я встретил сначала в Пруссии, в вагоне, где мы сидели друг против друга, когда я догонял наших. Потом я столкнулся с ним, въезжая во Францию, наконец, в Швейцарии в течение этих 2 недель 2 раза. И вот теперь я вдруг встретил его уже в Рулеттенбурге. Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого. Он застенчив до глупости, и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе не глуп. Впрочем, он очень милый и тихий. Я заставил его разговориться при первой встрече в Пруссии. Он объявил мне, что был нынешним летом на Нордкапе, и что весьма хотелось ему быть на Нижегородской ярмарке. Не знаю, как он познакомился с генералом. Мне кажется, что он беспредельно влюблен в Полину. Когда она вошла, он вспыхнул, как зарево. Он был очень рад, что за столом я сел с ним рядом, и, кажется, уже считает меня своим закадычным другом. За столом французик тонировал необыкновенно. Он со всеми небрежен и важен, а в Москве, я помню, пускал мыльные пузыри. Он ужасно много говорил о финансах и о русской политике. Генерал иногда осмеливался противоречить, но скромно. Единственно настолько, чтобы не уронить окончательно своей важности. Я был в странном настроении духа. Разумеется, я еще до половины обеда успел задать себе мой обыкновенный и всегдашний вопрос. Зачем я валандуюсь с этим генералом и давным-давно не отхожу от них? Изредка я взглядывал на Полину Александровну. Она совершенно не примечала меня. Кончилось тем, что я разозлился и решился грубить. Началось с тем, что я вдруг ни с того ни с сего громко и без спросу ввязался в чужой разговор. Мне главное хотелось поругаться с французиком. Я обратился к генералу, и вдруг совершенно громко и отчетливо, и, кажется, перебив его, заметил, что нынешним летом русским почти совсем нельзя обедать в отелях за табльдотами. Генерал устремил на меня удивленный взгляд. «Если вы человек себя уважающий, пустился я далее, то непременно напроситесь на ругательство и должны выносить чрезвычайные щелчки. В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии, за табльдотами так много полячишек и им сочувствующих французиков, что нет возможности вымолвить слово, если вы только русский». Я проговорил это по-французски. Генерал смотрел на меня в недоумении, не зная, рассердиться ли ему, или только удивиться, что я так забылся.
«Значит, вас кто-нибудь и где-нибудь проучил», — сказал французик небрежно и презрительно.
«Я в Париже сначала поругался с одним поляком», — ответил я, «потом с одним французским офицером, который поляка поддерживал. А затем уж часть французов перешла на мою сторону, когда я им рассказал, как я хотел плюнуть в кофе монсеньора».
«Плюнуть?»
— спросил генерал с важным недоумением и даже осматриваясь. Французик оглядывал меня недоверчиво.
— Точно так-с, — отвечал я.
Так как я целых 2 дня был убежден, что придется, может быть, отправиться по нашему делу на минутку в Рим, то и пошел в канцелярию посольства Святейшего Отца в Париже, чтобы визировать паспорт. Там меня встретил аббатик лет 50, сухой и с морозом в физиономии. И, выслушав меня, вежливо, но чрезвычайно сухо просил подождать. Я хоть и спешил, но, конечно, сел ждать. Вынул опиньон националь и стал читать страшнейшее ругательство против России. Между тем я слышал, как через соседнюю комнату кто-то прошел к монсеньору. Я видел, как мой аббат раскланивался. Я обратился к нему с прежнюю просьбою, он еще суше попросил меня опять подождать. Немного спустя вошел кто-то еще незнакомый, но за делом, какой-то австриец. Его выслушали и тотчас же проводили наверх. Тогда мне стало очень досадно. Я встал, подошел к аббату и сказал ему решительно, что так как монсеньор принимает, то может кончить и со мной. Вдруг аббат отшатнулся от меня с необычайным удивлением. Ему просто непонятно стало, каким это образом смеет ничтожный русский равнять себя с гостями монсеньора. Самым нахальным тоном, как бы радуясь, что может меня оскорбить, обмерил он меня с ног до головы и вскричал: «Так неужели ж вы думаете, что монсеньор бросит для вас свой кофе?» Тогда и я закричал, но еще сильнее его: «Так знайте ж, что мне наплевать на кофе вашего монсеньора. Если вы сию же минуту не кончите с моим паспортом, то я пойду к нему самому».
«Как? В то время, когда у него сидит кардинал?»
— закричал аббатик с ужасом от меня отстраняясь, бросился к дверям и расставил крестом руки, показывая вид, что скорее умрет, чем меня пропустит. Тогда я ответил ему, что я еретик и варвар, и что мне все эти архиепископы, кардиналы, монсеньоры и прочее, все равно. Одним словом, я показал вид, что не отстану. Аббат поглядел на меня с бесконечную злобою, потом вырвал мой паспорт и унес его наверх. Через минуту он был уже визирован. «Вот-с, не угодно ли посмотреть?» Я вынул паспорт и показал римскую визу.
«Вы это, однако же...»
— начал было генерал.
«Вас спасло, что вы объявили себя варваром и еретиком», — заметил, усмехаясь, французик. «Это было не так глупо».
«Так неужели смотреть на наших русских? Они сидят здесь, пикнуть не смеют, и готовы, пожалуй, отречься от того, что они русские. По крайней мере, в Париже, в моем отеле, со мной стали обращаться гораздо внимательнее, когда я всем рассказал о моей драке с аббатом. Толстый польский пан, самый враждебный ко мне человек за табльдотом, стушевался на второй план. Французы даже перенесли, когда я рассказал, что года два тому назад видел человека, в которого французский егерь в 12-м году выстрелил единственно только для того, чтобы разрядить ружье. Этот человек был тогда еще 10-летним ребенком, и семейство его не успело выехать из Москвы.
«Этого быть не может!» — вскипел французик. «Французский солдат не станет стрелять в ребенка!»
«Между тем это было!» — отвечал я. «Это мне рассказал почтенный отставной капитан, и я сам видел шрам на его щеке от пули». Француз начал говорить много и скоро. Генерал стал было его поддерживать, но я рекомендовал ему прочесть хоть, например, отрывки из записок генерала Перовского, бывшего в 12-м году в плену у французов. Наконец, Марья Филипповна о чем-то заговорила, чтобы перебить разговор. Генерал был очень недоволен мною, потому что мы с французом уже почти начали кричать. Но мистеру Астлию мой спор с французом, кажется, очень понравился. Вставая из-за стола, он предложил мне выпить с ним рюмку вина. Вечером, как и следовало, мне удалось четверть часа поговорить с Полиной Александровной. Разговор наш состоялся на прогулке. Все пошли в парк к вокзалу. Полина села на скамейку против фонтана, а Наденьку пустила играть недалеко от себя с детьми. Я тоже отпустил к фонтану Мишу, и мы остались, наконец, одни. Сначала начали, разумеется, о делах. Полина просто рассердилась, когда я передал ей всего только 700 гульденов. Она была уверена, что я ей привезу из Парижа под залог ее бриллиантов по крайней мере 2000 гульденов или даже более.
«Мне во что бы ни стало нужны деньги», — сказала она. «И их надо добыть, иначе я просто погибла».
Я стал расспрашивать о том, что сделалось в мое отсутствие.
«Больше ничего, что получено из Петербурга два известия. Сначала, что бабушке очень плохо, а через 2 дня, что, кажется, она уже умерла. Это известие от Тимофея Петровича», — прибавила Полина. «А он человек точный. Ждем последнего, окончательного известия».
«Итак, здесь все в ожидании?» — спросил я.
«Конечно. Все и все. Целые полгода на одно это только и надеялись».
«И вы надеетесь?» — спросил я.
«Ведь я ей вовсе не родня. Я только генералова падчерица. Но я знаю, наверное, что она обо мне вспомнит завещание».
«Мне кажется, вам очень много достанется», — сказал я утвердительно.
«Да, она меня любила. Но почему вам это кажется?»
«Скажите», — отвечал я вопросом, — «наш маркиз, кажется, тоже посвящен во все семейные тайны».
«А вы сами к чему об этом интересуетесь?»
— спросила Полина, поглядев на меня сурово и сухо. «Еще бы! Если не ошибаюсь, генерал успел уже занять у него денег».
«Вы очень верно угадываете».
«Ну так дал ли бы он денег, если бы не знал про бабуленьку? Заметили ли вы, за столом он 3 раза, что-то говоря о бабушке, назвал ее бабуленькой. Ля бабуленька! Какие короткие и какие дружественные отношения!»
«Да, вы правы. Как только он узнает, что и мне что-нибудь по завещанию досталось, то тотчас же ко мне и посватается. Это что ли вам хотелось узнать?»
«Еще только посватается. Я думал, что он давно сватается».
«Вы отлично хорошо знаете, что нет», — с
сердцем сказала Полина.
«Где вы встретили этого англичанина?»
— прибавила она после минутного молчания. «Я так и знал, что вы о нем сейчас спросите». Я рассказал ей о прежних моих встречах с мистером Астлием по дороге. «Он застенчив и влюбчив. И уж, конечно, влюблен в вас».
«Да, он влюблен в меня», —
отвечала Полина. «И уж, конечно, он в 10 раз богаче француза». «Что, у француза действительно есть что-нибудь? Не подвержено это сомнению?»
«Не подвержено. У него есть какое-то шато. Мне еще вчера генерал говорил об этом решительно. Ну что, довольна с вас?»
«Я бы на вашем месте непременно вышла замуж за англичанина».
«Почему?»
— спросила Полина. «Француз красивее, но он подлее. А англичанин, сверх того, что честен, еще в 10 раз богаче», — отрезал я.
«Да, но зато француз маркиз и умнее», —
ответила она наиспокойнейшим образом. «Да верно ли?» — продолжал я по-прежнему.
«Совершенно так».
Полине ужасно не нравились мои вопросы, и я видел, что ей хотелось разозлить меня тоном и дикостью своего ответа. Я об этом ей тотчас же сказал.
«Что ж, меня действительно развлекает, как вы беситесь. Уж заодно то, что я позволяю вам делать такие вопросы и догадки, следует вам расплатиться».
«Я действительно считаю себя вправе делать вам всякие вопросы», — отвечал я спокойно. «Именно потому, что готов как угодно за них расплатиться, и свою жизнь считаю теперь ни во что». Полина захохотала.
«Вы мне в последний раз на Шлангенберге сказали, что готовы по первому моему слову броситься вниз головою, а там, кажется, до 1000 футов. Я когда-нибудь произнесу это слово, единственно за тем, чтобы посмотреть, как вы будете расплачиваться. И уж будьте уверены, что выдержу характер. Вы мне ненавистны именно тем, что я так много вам позволила, и еще ненавистнее тем, что так мне нужны. Но покамест вы мне нужны, Мне надо вас беречь.
Она стала вставать. Она говорила с раздражением. В последнее время она всегда кончала со мной разговор со злобою и раздражением. С настоящей злобою.